Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Это прямой эфир, у нас. Если вы нас сейчас слушаете, то знайте, что сегодня у нас происходит общение с Алексеем Маховым, который продолжает рассказывать нам о законах Вселенной. И, в частности, мы говорим о гунах материальной природы. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А напомните, пожалуйста, о чем мы в прошлый раз говорили?
Ну, в прошлый раз мы с вами продолжали разбирать гуны благости. И в целом продолжали не только, в основном, конечно, гуны благости, но мы также делали сравнительный анализ влияния других гун на сознание человека, на сознание нации. Вот сегодня, я думаю, мы продолжим разбирать гуны благости, потому что важно, чтобы у каждого радиослушателя, который серьезно хочет понять, как эти силы действуют на наше сознание, была полная информация для размышления о том, как эти силы действуют в нашей Вселенной. И самое главное, что нужно делать для того, чтобы иметь возможность менять расстановку сил, которые влияют на наше сознание.
Да, и вот вы мне напомнили, спасибо, о том, что у нас остался один вопрос, на который полностью еще не был дан ответ, и я его зачитываю. Написал нам наш слушатель: «Думаю, при обсуждении гуны благости нужно заметить, что она ведь тоже гуна, и как от нее избавиться?»
Да, Алиса, спасибо большое. Это действительно очень важный вопрос, и очень хорошо, что мы начинаем этот эфир именно с него, потому что на самом деле вопрос задан абсолютно корректно. Я хотел об этом сказать в конце разбора гун, но так как он прозвучал именно сейчас, то мы начнем как раз этот эфир с рассмотрения ответа на этот вопрос. Наш радиослушатель абсолютно, или радиослушательница абсолютно правы. Абсолютно прав. На самом деле веды говорят, что человек должен цель ставить выше ту, которая находится выше гун материальной природы. Потому что какую бы гуну человек ни избрал, будет то гуна невежества, в которой счастья практически нет совсем. А в счастье в гуне невежества в основном заключается в отсутствии страданий. Вот. Или же он избирает гуну страсти, которая заключается в вечной погоне за вечно ускользающим счастьем. Или же он выбирает гуну благости, которая дает возможность человеку наслаждаться материальным счастьем. Ни одна из этих гун не дает человеку возможность избавиться от всех страданий. Существует 4 вида страданий, которые невозможно, от которых живое существо не может избавиться до тех пор, пока оно находится в материальной вселенной. И эти страдания, виды страданий веды описывают так. Первый вид страданий – это рождение. Второй вид страданий – это болезни. Третий вид страданий – это старость. И четвертый вид страданий – это смерть.
А вот Алексей, пожалуйста. Интересно очень насчет рождения. Многие, возможно, захотят поспорить, ведь момент рождения для многих такой радостный, для родителей имеется в виду. Почему же?
Да, вот именно я. Совершенно верно. С позиции родителей этот момент очень волнующий и приятный, потому что проходит долгих 10 лунных месяцев, пока малыш развивается в животике у мамы, и тут, наконец, долгожданное дитяти рождается, и все очень счастливы. Все очень счастливы, кроме одного человека, того, кто родился. Вот. Тот, кто родился, не выглядит особенно счастливым. Вот. Но в ведах, дело в том, что в ведах описан не только процесс того, как происходит развитие плода. Там описано и состояние сознания, в которых находится этот плод. И когда вот ребеночку уже 7 месяцев, он в животике у мамы находится, и в этот момент он, ну, как мы говорим, приходит в себя. После смерти живое существо в основном находится в состоянии, сходном с состоянием сна, или состояние, ну, летаргического сна даже. Такое вот очень спокойное, ровное состояние. Однако же, когда оно получает новое тело, через 7 месяцев, когда уже тонкое тело достаточно раскрыто и уже начинает действовать чувство, оно приходит, неожиданно приходит в сознание, и оно понимает, где оно находится. Вот. И вот это время как раз 7 месяцев для всех женщин, которые стали мамами, они знают, что 7 месяцев – это достаточно серьезный период. В этот момент очень важно женщине вести себя соответствующим образом, находиться в определенной атмосфере, потому что это время, когда приходит кризис беременности. Вот, и если он проходит, то есть мама, она настроена правильно, с любовью по отношению к своему малышу, то все дальше уже, потом следующие уже месяцы идут хорошо, ну, так сказать, на автопилоте. 7 месяцев уже является кризисом. Почему? Потому что в этот момент живое существо, вот ребеночек, он получает возможность осознать себя, где он находится, и кто он, и куда он попал, и что дальше будет. И вот это вот, в Ведах описано, что вот это понимание, оно его совсем не радует. Потому что оно, в Ведах сказано, что мы очень боимся умирать все, мы боимся умирать. Но гораздо больше, чем страх смерти, мы боимся рождаться. Потому что мы понимаем, что нас ждет здесь на самом деле. Вот. И вот поэтому веды говорят, что под влиянием какой бы из материальных гун человек ни находился, будь то сила благости, сила страсти, сила невежества, вот эти 4 вида страданий человек избежать не в силах. И возникает вопрос, а чего же он боится, человек, когда он рождается, вроде бы все хорошо, сейчас получит новое тело, начнет действовать там. Однако же веды говорят, что когда ребенок в чреве у матери приходит в сознание, живое существо приходит в сознание, оно осознает свою истинную природу. И оно понимает, что сейчас, через, буквально через несколько месяцев, через 2 месяца произойдет следующее. Он придет, получит это тело, полностью сформируется, и он выйдет из чрева мамы в этот мир, и он полностью забудет свою материальную природу, ой, свою духовную природу, и он выйдет в мир, который ему абсолютно чужд. И будет пытаться опять там каким-то образом выживать, приспосабливаться, опять искать себя, и все это начнется сначала. Поэтому человек, который вот эти 7 месяцев осознает этот факт, он испытывает очень сильный стресс. Очень сильный стресс. И он молится Господу в это время и просит его: «Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я тебя не забыл. Потому что если я тебя забуду, мне не о чем, нечего делать, просто моя жизнь будет абсолютно бесполезна». И он просит и обещает Господу, что он эту жизнь точно посвятит только ему и ничему больше, что больше он рождаться уже не хочет. Он видит, веды говорят, что в этот момент живое существо вспоминает до 100 своих прошлых жизней, и он понимает всю бессмысленность происходящего. Он понимает, что многие-многие, уже тысячи и миллионы раз он также рождался, и жизнь проходила вот совершенно впустую. Он все забывал. Поэтому рождение тоже является проблемой. Рождение тоже для того, кто рождается, является страданием. Хотя, конечно, для мамы, папы и бабушек и дедушек это очень радостный, волнующий момент.
Да, вот, кстати, чтобы наши радиослушатели не забывали наши координаты, я напоминаю их периодически. Ваши вопросы вы можете присылать к нам на электронный ящик radio@tarsunov.ru, либо же дозваниваться к нам по скайпу Аюрведа Радио, пишется слитно, это наш логин. По этой теме, пожалуйста, присылайте свои вопросы Алексею. Мы продолжаем прямой эфир.
Спасибо, Олеся. Итак, отвечая, в конце концов, подводя итог ответа на вопрос, нужно сказать, что человек, как разумное живое существо, должен ставить себе такую цель, которая выводит его за сферу влияния гун материальной природы. То есть эта цель должна быть духовно, божественно, трансцендентно, как угодно называйте это. В разных духовных традициях это называется по-разному, но смысл везде один и тот же. Смысл заключается в том, чтобы свой разум направить в ту точку, которая вывела бы живое существо из рамок материального существования. Только в этом случае живое существо получит возможность рано или поздно, ну, как сказать, обрести возможность свое сознание перенести назад в ту обитель, в духовный мир, где все соответствует нашей истинной духовной природе. И, кстати, следует сказать, что здесь интересный принцип работает, что чем выше цель, тем шире обзор. И человек, который ставит себе духовную цель, он мимо гуны благости все равно не пройдет. Потому что, когда человек ставит себе духовную цель, он не может сразу поставить ее абсолютно чисто. То есть абсолютно бескорыстно, абсолютно нематериально, это невозможно. Вот. Однако же, в этот момент, так как цель поставлена бескорыстно, на него начинает немедленно влиять гуна благости, но она уже влияет его, не закрепощая, не останавливая его на влиянии на уровне гуны благости, а она дает ему возможность наиболее эффективно продвигаться по этому пути. В этом случае гуна благости не является той силой, которая тормозит развитие живого существа, а наоборот, достижение природе гуны благости как раз возводит существо, живое существо на такой уровень сознания, который дальше дает ему уже зеленый свет для неуклонного прогресса в духовном развитии. Вот. Таким образом, еще раз повторюсь, цель жизни живого существа не должна находиться в материальном мире. Потому что в противном случае от четырех видов страданий человеку не удастся избавиться здесь. Это невозможно. Таким образом, каждое живое существо должно ставить себе духовную цель. То есть цель, которая выводит сознание живого существа за пределы материального мира. Итак, я надеюсь, что сумел ответить, так как каким-то образом раскрыть ответ на этот вопрос. Я понимаю, что сделал это очень конспективно, но, к сожалению, обсуждение глубокого этого вопроса, я так понимаю, заняло бы не один эфир, а у нас очень много впереди материала. Итак, я думаю, есть смысл нам перейти уже к дальнейшему рассмотрению гуны благости. И я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что на каждого человека, да не то что на человека, на каждое живое существо в нашей Вселенной постоянно влияют три силы. Это сила благости, сила страсти и сила невежества. И какая-то сила влияет на сознание живого существа в преобладающей степени. И удивительным образом, удивительно знать и удивительно помнить, нужно всегда помнить нам, как эти силы проявляют наше влияние, как это влияние проявляется в нашем сознании. Вот смотрите, мы все всю жизнь, чем занимаются люди вокруг нас в основном? Смотрите, мы боремся с этими силами. Мы боремся, например, с мужем, который выпивает. Мы боремся с ребенком, который не хочет учиться. Мы боремся с зарплатой, которой вечно не хватает. Знаете, мы боремся с тем, что нам кажется, как будто нам судьба нам не додает. И мы рассчитываем на то, что прилагая определенные усилия, мы сможем преодолеть вот этот порог, и муж перестанет пить, ребенок начнет учиться, деньги придут сами по себе. Но веды говорят, этого не произойдет. Потому что когда мы боремся, пытаемся бороться с кем-то, или с чем-то, что нас окружает, на самом деле мы боремся не с мужем-алкоголиком и не с ребенком, который не хочет учиться. И мы боремся даже не с жадиным начальником, который не хочет давать нам денег. Мы на самом деле в этот момент боремся с силами, которые заставляют этих людей по отношению к нам вести себя определенным образом. Но веды говорят, ни одна из этих сил, ни благость, ни страсть, ни невежество, они непобедимы. Их невозможно победить. И огромное количество разбитых лбов тому доказательство. Вот. Поэтому смысл деятельности нашей заключается в том, чтобы не тратить свою силу и время на то, чтобы бороться с этими силами, которые мы не можем победить. А смысл деятельности должен заключаться в том, чтобы изменить свой разум или свое понимание счастья таким образом, чтобы выйти из-под влияния одной силы, допустим, из-под влияния силы страсти, под преобладающим влиянием которой мы все здесь находимся, и перейти под влияние силы благости. В этом случае события, которые нас и люди, которые окружают нас, изменятся сами по себе. Может быть, даже они сами и не изменятся, но по отношению к нам они изменятся 100%. Почему? Потому что между ими и нами уже будут влиять другие силы. И они так же, как они сейчас, заставляют их вести себя по отношению к нам там определенным образом. Если мы переходим под влияние других сил, их влияние на нас тоже изменяется. Почему? Потому что теперь те же самые силы заставляют их вести себя по отношению к нам или кому-то еще другим образом. Это, собственно, все. Но понять это очень тяжело. Почему тяжело понять? Потому что гуна страсти, под влиянием которой мы находимся, она удерживает наше сознание в таких рамках, в которых нет места этому пониманию. И когда вот это проговаривается, мы много раз будем проговаривать одно и то же. Почему? По той простой причине, чтобы дошло. Потому что очень часто задают вопрос, ну зачем говорить одно и то же, повторяйте. Отвечаю вопросом на вопрос. Я много раз говорю одно и то же, но сколько раз вы услышали? Знаете, проблема заключается в том, что мы слышим эти слова, они вроде бы все русские, но они проходят, минуя наше сознание, не задерживаясь. Почему? Гуна страсти не пускает. Вот. И веды говорят, что в принципе, хотя методика внешне проста, сделать это очень сложно, потому что для этого нужно изменить свой вкус к счастью. А вкус, к счастью, он не меняется одномоментно, но что мы много жизней подряд думали в таких категориях, чтобы, ну, что жить нужно для себя. А сейчас вдруг оказывается, что жить для себя не нужно. Понимаете? И нам в одномоментно поменять эту концепцию счастья очень тяжело. И как же сделать для того, чтобы... Что же нужно делать для того, чтобы ее поменять? Веды говорят, что для... разум, наш разум, управляется только одной субстанцией. Эта субстанция называется звук. Только слушая человека, который в своем разуме уже сумел поменять понимание счастья, у нас появляется шанс изменить тоже свое понимание счастья, просто слушая этого человека. Понимаете? И я не хочу сказать, пожалуйста, не подумайте, что я такой тут возвышенный человек, уже поменял понимание счастья. Нет. Я тоже хожу и слушаю тех людей, которые поменяли понимание понимание счастья с корыстного на бескорыстное. Понимаете? Я просто хочу донести до вас, уважаемые радиослушатели, этот метод, потому что он действительно реально работает. И тот человек, который становится способным приходить туда, где говорят о бескорыстии, где говорят о том, как правильно это делать, где говорят об абсолютной истине, о нашей духовной природе, то есть фактически говорят о правде, о правдивости. Вот такой человек со временем получает свое сознание силу, которая позволяет ему менять понимание вещей. Эта сила идет от сердца того человека, который уже изменил это понимание вещей. И так распространяется это знание. Понимаете, вот именно так можно менять свое сознание. Никаким чтением книг, никаким там изучением чего бы то ни было невозможно изменить свою концепцию счастья. Потому что разум меняется только с помощью другого разума, более чистого и более сильного. А чтение – это процесс, который действует на ум, а разум он, к сожалению, не затрагивает. Поэтому можно видеть часто людей встретить, которые очень много читают, даже, допустим, на духовные темы, они что-то читают, потом они друг с другом встречаются, разговаривают, он опять читает, и все читает, все знает. Но он каким был, таким и остался. Почему? Потому что нет правильного общения. Знаете, обязательно должно быть общение с теми людьми, которые изменили свое состояние сознания с корыстного на бескорыстное и хорошо продвинулись на этом пути. Только такое общение позволяет переходить человеку сначала из-под влияния низших гун к высшим, а потом вообще переходить на духовный уровень, уходя от влияния всех гун материальной природы.
А если есть такое общение, что же читать, тогда можно уже не читать ничего?
Нет, я так не сказал. Дело в том, что читать можно и нужно. И нужно, естественно, но это не должно быть основной деятельностью. Почему я сделал на этом акцент? Потому что в гуна страсти, заставляет нас считать всех, что мы сами сможем до всего дойти. Гуна страсти говорит, ты сможешь, ты все сможешь сделать, сам у тебя все будет хорошо, но только завтра. Знаете, завтра означает никогда. Ну что завтра она тоже скажет завтра. Но она опять будет вселять уверенность, что человек сам может все сделать. Вот именно поэтому она гуна страсти как говорит, не надо никуда ходить, не надо никого слушать. Как ты определишь, тот или не тот? Ты вот бери, открывай книгу, читай, ты все поймешь там сам. Вот, гуна страсти, она заставляет нас думать таким образом. Вот, но в ведах сказано, что чтение никогда не изменит наше состояние сознания. А значит, судьба наша не будет меняться. Мы какими были, такими и остались. Просто стали более эрудированными, начитанными. Только и всего. А процесс развития личности заключается, он идет не вширь, не в сторону увеличения эрудированности, а вглубь. То есть здесь, может, и не нужно читать огромное количество литературы. Здесь нужно взять основное. И успеть изучить хотя бы его, потому что изучение духовной литературы не такой быстрый процесс. Вот. Именно поэтому я сделал акцент на том, что очень важно, чтобы было слушание осознавших себя душ. Это очень важно.
Хорошо, а где же найти этих осознавших себя душ?
Ну, вы знаете, вероятно, в барах, в ночных клубах, в казино. Их там невероятное количество. Естественным образом, такие возвышенные личности, они где находятся? В местах, где влияет сила благости. То есть они где? Они в храмах, они в святых местах находятся. Поэтому нужно совершать что? Нужно ходить в храм регулярно, обязательно. В храм той традиции духовной, которая ближе вашему сердцу, авторитетной только духовной традиции. Вот. Нужно посещать святые места, а в святых местах нужно тратить время не на то, чтобы ходить там как по музею. Не для этого святое место нужно. Вот. А святые места нужны для того, чтобы общаться там, искать там святых людей, общаться там с ними, просить их благословений, раскаиваться перед ними. То есть вот для чего нужно паломничество, чтобы получить контакт с разумом другого чистого святого человека. Контакт происходит, еще раз повторяю, только через звук. Святой человек говорит одно слово, одна секунда общения буквально с таким человеком сжигает грехи тысяч жизней. Мы этого просто не чувствуем, потому что у нас наросло достаточно много. Но тем не менее, это путь. Понимаете, именно это меняет нашу судьбу, и это способно поменять наше мировоззрение.
А вот общение, вы сказали, подразумевает диалог или можно просто слушать?
Нет, достаточно просто слушать, особенно на первых порах. Достаточно просто слушать, этого уже достаточно. Потому что человек, он просто соприкасается со звуком голоса святого человека. Это означает, он в смиренном состоянии сознания находится, и святой говорит ему что-то, ему глубоко-глубоко в сердце это проходит. И многие люди уже пережили это ощущение, что у меня как глаза открылись. Вот у меня как вот пелена спала. Вот они говорят после посещения святых мест. Я вот прям как-то вот, я все по-другому теперь вижу. Это означает, молодец. Правильно съездил. Правильно. Вот. Поэтому здесь не обязательно даже что-то говорить. На первых порах достаточно просто находиться рядом и просто слушать. А потом неизбежно будут вопросы. Конечно, они появятся. Вот. Их нужно, наиболее важные нужно задавать. Но только бессмысленно спрашивать святого человека о том, что, например, куплю я машину в этой жизни или не куплю. То есть, ну, это глупость на самом деле. И на самом деле это оскорбление. Но что святой человек, он не для этого нужен. Естественно, он видит будущее, он может сказать вам, купите вы машину или нет, но он не скажет вам, потому что, поймите, ну, как сказать, не того уровня личность. Это не важно, купит человек машину или не купит. Важно другое в нашей жизни. Осознает человек себя как душу или не осознает? Вот что важно.
Хорошо, вот, а поэтому... в данный момент Татьяна из Белоруссии решила уточнить, а слушание видеолекций возвышает?
Да, возвышает, в этом нет никаких сомнений. Дело в том, что подавляющее большинство... ну, нас с вами не имеет возможности, например, каждый день общаться со святыми. И подавляющее большинство вряд ли хотя бы раз в месяц имеет возможность общаться со святыми. Я, может быть, даже не сильно ошибусь, сказав, что подавляющее большинство людей, опять же, имеет возможность раз в год или два раза в год общаться с возвышенными святыми людьми, например, когда есть отпуск, или они по какой-то счастливой случайности приезжают в тот город, где вы живете. Но, к счастью, у нас есть возможность использовать достижения технического прогресса для того, чтобы поддерживать этот контакт, пусть даже в таком виде. Конечно, видеозаписи и аудиозаписи, они не заменяют на 100% живого общения, то есть такого эффекта сильного нет. Однако же, я хочу сказать, что они позволяют поддерживать разум в более или менее чистом и трезвом состоянии. Но для этого их нужно слушать по возможности, ну, как можно больше. То есть, например, пока вы едете на работу, можно слушать в этот момент лекции. То есть наушники одевать, и вместо того, чтобы слушать сплетни, которые там в автобусе обычно рассказывают, в этот момент можно слушать, допустим, лекции какой-то возвышенной личности или святого человека, или просто голос святого человека слушать, духовные песнопения можно слушать. Это очень хорошо. Можно вообще, мы уже говорили об этом, сделать так, чтобы в квартире постоянно звучал голос святого. Это сделает атмосферу в квартире одухотворенной. То есть в такую квартиру будет хотеться вернуться. Вот. То есть это очень хороший вопрос, спасибо большое вам. Да, есть смысл, есть прямой смысл это делать, потому что в основном у нас альтернативы никакой нет. То есть либо так, либо вообще никак. Так нужно делать так, как это доступно. Спасибо большое. Хороший вопрос.
Насколько я поняла, для начала хорошо просто слушать, находить какие-то лекции, видео или аудио, но потом впоследствии неплохо бы пообщаться с этой святой личностью. Так? То есть все-таки диалог...
Это диалог, я думаю, произойдет далеко не сразу, Хотя бы на первом этапе, я думаю, будет просто общение в виде просто присутствия. Потому что человек, когда первый раз с возвышенной личностью сталкивается, он впадает в такое, знаете, шокоподобное состояние, потому что до этого никогда с такими людьми не сталкивался, особенно если никогда не сталкивался, то вроде бы даже когда идет человек туда, он думает, ну вот я сейчас ему об этом спрошу, об этом спрошу, об этом спрошу. Вот, ну да, сейчас. Когда он первый раз видит сияние глаз этого человека, он ощущает в этот момент, что у него нет вопросов. На самом деле те вопросы, которые казались такими важными, такими нужными, необходимыми, вдруг куда-то исчезают за ненадобностью. Вот, эта ситуация в Ведах хорошо описана в истории с прохладом Махараджем. Ой, простите, с Друвой Махараджем, который медитировал в лесу очень долго и достиг высоких, больших высот. И у него были вопросы к Господу. Но когда Господь явился перед ним и спросил, и сказал ему, ну давай, задавай вопросы. Ты же хотел мне задать какие-то вопросы. Друва Махарадж ему сказал, хотя ему всего 5 лет было. Он сказал, я тебя когда увидел, у меня все вопросы отпали за ненадобностью. Я теперь понимаю, что этим вопросам никакой цены не было вообще. Вот примерно такое же состояние испытывает человек, когда он первый раз видит святого. И не надо бояться, не надо стесняться этого состояния. Наоборот, пожалуйста, не надо думать, что если чего-то не спросил, то вот, я там зря потратил время. Нет, нет, все нормально. Первый раз обычно все так и происходит. Так что все в порядке. Обычно все начинается с даршина, то есть просто с лицезрения. И только потом, когда человек уже укрепляется на духовной платформе, он приходит и начинает задавать серьезные, важные вопросы, на которые святой человек отвечает с удовольствием не только на благо того человека, который спросил, но и на благо всех, кто пришел послушать и тоже задавать такие вопросы.
Хорошо, если есть такая возможность общаться со святой личностью, каким образом строить этот диалог? Вот вы говорили о вопросах. Или, может быть, можно прийти и рассказать о своей жизни, пожаловаться... Как правильно себя вести?
Спасибо. На самом деле, нужно понимать, кто перед нами находится, когда мы идем к святому, и нужно понимать, зачем он, в чем смысл его жизни, в чем его призвание. То есть, смысл жизни святого заключается в том, чтобы вот эту святость, чистоту и осознание своей духовной природы проливать на всех, кто приходит к нему. Понимаете? Поэтому... Можно, конечно, но есть люди, которые приходят к осознанию, к необходимости духовной практики через страдания. И такие люди, да, они действительно первое время рассказывают святому человеку о том, что им пришлось много перестрадать. Вот. И святой человек, понимая их настроение, что да, вот и путь вот этого живого существа к Богу, он вынужден идти именно вот таким путем, потому что никакой другой путь он не хотел принимать. Он терпеливо выслушает, понимая, что за всем этим скроется искреннее желание теперь уже действовать правильно в этой жизни, изучать, как правильно жить и развивать понимание своей духовной природы и духовных взаимоотношений с Богом и другими живыми существами. Однако же, если человек не идет этим путем, а он просто приходит и начинает святому рассказывать о том, как ему плохо, святой как будет поступать. Он первый раз даст ему совет, выслушает и даст ему совет, делай вот так. Но если на следующий раз человек такой придет, и опять он ничего не будет делать, а просто, что ему святой говорит, ничего не сделает, причем он придет опять, начнет ему опять жаловаться, святой второй раз даст ему совет. Вот. И скажет, я тебе в прошлый раз говорил делать вот так, ты делай вот так теперь и вот так. Если в третий раз человек приходит, опять ничего не делает, и опять начинает пытаться рассказывать ему о том, как ему плохо, святой не будет его слушать. Он скажет, ну, Бог с тобой, все хорошо. Все у тебя все будет хорошо. Это означает, что скоро такой человек попадет в ту же самую ситуацию, когда его начнут преследовать многочисленные страдания. Почему? Потому что у нас на самом деле проблема заключается в том, что если мы не действуем в этом мире на духовной платформе, по крайней мере, на бескорыстной платформе, если мы не действуем, то любое наше действие, оно несет в себе внутри зерно насилия по отношению к окружающим живым существам. Вообще любой эгоистичный поступок является насилием по отношению к окружающим. А это означает, что по закону справедливости насилие возвращается к нам всегда в виде страданий. И человек, который, даже имея общение со святым, не понимает всей важности и всей глубины этого процесса и продолжает делать то, что он делал, просто пренебрегая советами и пренебрегая своей собственной удачей, он рано или поздно скатывается на тот уровень, когда начинает пожинать плоды всех своих неблагочестивых греховных поступков. И тогда он уже, естественно, придет к святому, он уже не будет так легкомысленно относиться к его поступкам. Тогда, конечно, святой опять возобновит с ним общение. Вот. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью получить указание святой или возвышенной личности, как действовать нужно в этой жизни.
Вот в дополнение того, что вы сказали, мне прислали стих из Священного Писания, перевод которого звучит так: «Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину». Вот так вот замечательно.
Абсолютно точно.
Хорошо,
да,
идем далее.
Точно. Итак, теперь мы с вами начнем немножечко разбирать о том, как же нам определить, под влиянием каких сил мы находимся, потому что есть определенные признаки того, под влиянием какой силы находится живое существо. И первый признак попадания в гуну благости заключается в том, что у человека появляются настоящие друзья. Почему так происходит? Потому что сила благости, когда она начинает влиять на наше сознание, она подразумевает, что у нас возникает желание помогать и желание испытывать счастье от помощи другим людям. Таким образом, мы естественным образом становимся способными дружить. Что означает дружба? Дружба означает пожертвование, постоянное пожертвование, то есть что-то делать для других. Это же и есть самое глубокое понятие дружбы. И естественным образом те люди, которые также способны в ответ на наши бескорыстные действия, способны в ответ действовать бескорыстно, они тоже будут очень стараться действовать бескорыстно по отношению к нам. И именно такие отношения называются дружескими, то есть отношения взаимного самопожертвования. И именно поэтому только у людей, которые находятся под влиянием силы благости, появляется возможность иметь настоящих друзей. И наоборот, если у вас в вашей жизни есть люди, про которых вы можете сказать, что они ваши настоящие друзья, то есть они в беде вас не бросают, они готовы пожертвовать всем ради вас, это говорит о том, что гуна благости, несомненно, оказывает на ваше сознание очень большое влияние. Но для людей в страсти, это кажется очень смешным и несерьезным. Так ведь? Потому что вот даже то, что мы сейчас рассматриваем, и то, что будем рассматривать, нам вот зачастую, я даже сам себя ловлю на мысли, что все это воспринимается иногда даже как юмор, как что-то совсем какое-то вот несерьезное, и кажется глупо, как-то все наивно, все так. Но на самом деле, эти отношения между людьми, отношения взаимного самопожертвования, отношения, когда человек настраивается трудиться, например, с любовью к труду и желанием принести счастье окружающим людям своим трудом. Вот. Почему люди в страсти не могут действовать таким образом? Почему эти люди, им кажется все глупым? Потому что мешает скупость. Мешает скупость. Человек, находящийся под влиянием силы страсти, не хочет отдавать. В глубине своего сердца, даже совершая какой-то псевдоблагочестивый поступок, человек под влиянием гуны страсти все время хочет что-то взять назад, ну хотя бы спасибо, хотя бы благодарный взгляд. Я вам приведу пример из своей практики. Я, когда изучал этот вопрос, я такой очень простой придумал способ. Я в метро езжу на работу, и я сделал, как начал делать. Как этот механизм проверять? Я начал пытаться, вот когда сам заходишь, там стеклянные двери такие есть, я их всегда придерживаю, чтобы мог следующий человек, там, ну, она не в лоб ему била, а он ее там руками удерживал после меня, а я ее придерживаю, чтобы он мог зайти. И первое время, знаете, что я замечал? Я вот держу дверь, а сам смотрю, человек идет, он ее взял, а я ему за собой замечаю, что я ему смотрю в глаза и жду, он на меня благодарно посмотрит или нет. И если не посмотрит, я говорю, вот ведь какой нехороший человек. У меня внутри возникает это само собой. Я ему дверь подержал, а он... Вот если вы попробуете постоянно, хотя бы в течение там, ну, 2-3 недель, вот что-то делать очень небольшое, но постоянно делать что-то для других, вы столкнетесь с тем же самым. Подавляющее большинство людей столкнется с тем же самым. Просто сам факт этого очень важен. Это означает правдивость, правдиво посмотреть на себя. Чуть-чуть правдиво посмотреть. Вот, но если вы продолжите и начнете бороться вот с этим вот ощущением, не надо, я не хочу, мне не важно, скажут мне спасибо за это или не скажут, посмотрят на меня благодарно или не посмотрят, не имеет значения. Важно то, что я смог хоть как-то, хоть чуть-чуть, вот, ну, хоть на йоту помочь кому-то. То есть хотя бы вот просто вежливо с ним и тактично обошелся. Вот. Если это цель, сделать другим приятное. Через какое-то время произошла удивительная вещь. Люди, которые идут впереди меня, точно так же из метро, начали придерживать дверь мне. Это произошло само по себе. Естественно, я же никого не просил, но это происходит. Однако же на следующем этапе сразу возникает следующая проверка. Силы эти постоянно проверяют. Как только я начинаю радоваться тому, что передо мной открывают дверь, ее придерживают, мгновенно прекращается все. То есть как только я опять перехожу под влияние силы страсти, начинаю пытаться наслаждаться тем, что по отношению ко мне тоже тактично все относятся, все это тут же прекращается, я получаю этой дверью в лоб. Как, в общем-то, и всегда. Вот. Поэтому попробуйте, вы увидите, это вселит в вас четкое понимание того, как эти гуны действуют. Попробуйте, найдите себе такое дело, которое бы не сильно напрягало окружающих людей, и особенно вас не сильно напрягало. Вот. И что-то делайте для них постоянно, вы увидите, это работает как часы, работает безукоризненно, как швейцарский хронометр. Как только вы настроены бескорыстно, вы находитесь под влиянием силы благости, неизбежно у вас вы входите в состояние, когда кто-то вам что-то тоже будет делать. Под влиянием той же самой силы, под влиянием гуны благости, пока вы находитесь. Но как только вы попытаетесь наслаждаться этим, это означает, что гуна благости ослабила свое влияние, а увеличила влияние силы страсти. В этот момент люди по отношению к вам тоже все настроятся, настроятся в страсти, все. Все закончится тут же.
То есть это все взаимосвязано. Мы притягиваем к себе то, что излучаем сами.
Это факт. Мы не то, что даже притягиваем, а мы буквально заставляем настраиваться окружающих людей так, как настроены мы сами. Угу. Этот процесс идет в двух направлениях. То есть другой человек, он заставляет настраиваться других людей по отношению к нему так, как он сам настроен в этот момент. Ну так вот. Таким образом, если человек способен начать что-то делать с любовью для других, то человек такой становится счастливым прямо сейчас. Почему? Потому что он немедленно попадает под влияние гуны благости. А гуна благости, она приносит счастье прямо сейчас, то есть в настоящий момент. Человек, находящийся под влиянием силы страсти, он не может быть счастливым прямо сейчас. Почему? Потому что гуна страсти не дает ему такой возможности. Счастье человека, находящегося под влиянием силы страсти, всегда находится в будущем. Ну, например, есть такая притча-анекдот, что когда стою под душем, хочется пройтись. А нет, хочется кушать. Когда кушаю, хочется пройтись. Когда прогуливаюсь, хочется под душ. Все, круг замкнулся. Вот. Часто вот если проанализировать нашу жизнь, она складывается из, каждый день нашей жизни, он складывается из одних и тех же повторяющихся фрагментов. Однако же у всех у них есть одно общее свойство. У нас счастье всегда впереди. Ну, например, мы стоим на остановке, ждем автобус. Счастье когда будет? Счастье будет тогда, когда автобус приедет. Ну, до этого момента счастья нет. Поэтому мы все как на остановке стоим? Мы стоим, это, равнение налево, да, голову у всех налево повернуты, ждем автобус. Или просто все поворачиваются.
Пытаемся взглядом притянуть к себе автобус.
Совершенно верно. Наиболее ретивые представители выскакивают даже на дорогу, и там не видать ли Красной Армии, там смотрит, высматривает этот автобус несчастный. Вот. Дальше, предположим, случилось чудо, автобус подходит. И человек в страсти, в него садится в этот автобус. Он испытывает счастье, человек в страсти? Нет. Потому что в этот момент сила страсти что делает? Она заставляет его забыть об этом замечательном факте, что он уже стоит в автобусе или сидит. Его понимание счастья в этот момент тут же меняется, и теперь он считает, что счастлив он будет только тогда, когда приедет домой. То есть он сел в автобус, он его ждал. Вот автобус приехал, счастье твое приехало. Но человек в страсти уже недоволен. Он ждет теперь счастья, которое он будет дома, которое ждет его дома. Теперь дальше человек приходит домой, но счастья его опять нет. Гуна страсти его опять переключает его сознание на что? Что счастье будет тогда, когда он включит кино по телевизору, допустим. Хорошо, он включил кино, счастье, он начинает испытывать это кино? Нет, счастье теперь когда будет? Когда будет конец кино. То есть счастливый он или несчастливый, в этом счастье. Не дай бог несчастливый. Поэтому все фильмы в страсти, они всегда должны быть со счастливым концом, иначе они не будут иметь успеха. У людей в страсти все фильмы должны заканчиваться хэппи-эндом.
То есть такой человек вот. В страсти, он постоянно гонится со своим счастьем и никак не может его догнать.
Совершенно верно. И веды говорят, что он его никогда не догонит. Никогда. Mm-hmm. Потому что таков механизм самой гуны страсти. Она заставляет нас, постоянно переключает наше сознание на то счастье, которого у нас пока еще нет. И вот эта вот поговорка «везде хорошо, где нас нет» означает поговорка в гуне страсти. Так оно и будет всегда до тех пор, пока мы будем находиться под влиянием этой силы. Вот. Итак, как же попасть теперь под влияние гуны благости? Для того, чтобы перейти из-под влияния силы страсти под влияние силы благости, мы должны победить внутри себя скупость сердца. Вот это нежелание что-то делать для других. И мы начинаем, что должны сделать? Мы должны создать себе условия, определенные условия для воспитания в себе способности быть счастливым в настоящем. И что мы должны делать конкретно? Мы должны учиться каждую секунду нашей деятельности, должны стараться контролировать себя и находить счастье в деятельности, которую мы сами совершаем по отношению к другим людям. Ну, например, человек утром встает, человек, допустим, в благости. Ну, например, вот жена, допустим, утром встает, и она что делает? Она идет, например, ну, умывается, это все так, как она, все как обычно, и она что делает? Готовит завтрак, допустим. Для всей семьи. И она, если она правильно сумеет себя настроить, она получает сразу огромное благо. Во-первых, когда она готовит завтрак, даже, предположим, она неверующий человек, но она готовит для своей семьи, уже хорошо. Она делает это не для себя. Знаете, или не с таким настроением, ну вот, опять там готовить надо, опять туда-сё, каждый день одно и то же. Вот, понимаете, то есть она заботится, таким образом проявляет заботу. В результате все становятся довольны. Почему? Потому что она довольна. А она чем довольна? Тем, что она что-то сделала для других. Нужно каким-то образом эксплуатировать окружающих в этом случае, чтобы сделать что-то для других? Нет, не нужно. Понимаете, то есть все находится в нас. Никаких препятствий нет. Или, например, муж пошел на работу, он трудит, но он трудится не для того, чтобы деньгу зашибить, а он трудится для того, чтобы своим трудом сделать, принести кому-то пользу, каким-то людям, которых он, возможно, никогда не узнает, что это за люди. Он там, допустим, изготавливает какие-то там, я не знаю, какие-то детали там, или еще что-то, или он учит кого-то, или он чертит там какие-то чертежи, или он музыкой занимается, там концерты дает. Он делает это для других. В этом случае нужно эксплуатировать как-то других людей, вытягивать из них, ну давайте, давайте. Нет, ничего не надо. Все находится в руках того человека, кто делает это. И он делает это для других, наполняет всю эту свою деятельность, он наполняет вот этим желанием осчастливить других. В этом случае он неизбежно будет испытывать счастье от самой этой деятельности. Вопрос только времени, когда это произойдет. Итак, таким образом, как же достичь счастья на работе? Чтобы быть счастливым на работе, нужно научиться любить труд, а не зарплату. И другого способа быть счастливым на работе не существует. А чтобы быть счастливым в семье, что нужно сделать? Нужно простить всем своим родственникам все обиды, принять их такими, какие они есть, и научиться любить их такими, не такими, как вы хотите их видеть, а такими, какие они есть. Понимаете? И если они в ответ ведут себя не всегда, подчас не всегда хорошо, то это нужно принять как свою собственную судьбу, потому что именно через наших родственников приходит к нам наша собственная тяжелая карма. И это нужно принять. Понимание такое понимание вещей позволяет избавиться от этого ощущения сильной несправедливости, когда кто-то из родственников, например, ведет себя, ну, скажем так, не совсем хорошо.
Угу. Вот, кстати, вот. К нам сейчас пришел вопрос, это касается и родственников, и семейной кармы. Может быть, мы перейдем уже к рассмотрению вопросов, как вы считаете?
Да, пожалуйста,
можно,
конечно.
Можно, да? Хорошо, с вашего позволения, я зачитываю, начинаю зачитывать то, что к нам уже пришло, достаточно много вопросов накопилось. Ну, давайте продолжим эту тему. Вот, например, вопрос от Марины. Пишет она: «Мой муж до знакомства со мной, сейчас уже 4 года назад, бросил пить. 2 года назад мы с ним познакомились, год как поженились. Сейчас он находится в такой ситуации, что все его бывшие друзья стали пропадать. Доходит до того, что он просит о помощи, а они отказываются. На сегодняшний день у него полностью изменилась жизнь, вплоть до работы. И на работе сейчас не все гладко. Вроде все работает, работа есть, а денег нет. И друзей сейчас тоже нет. Как могу его успокаиваю, говорю, что так и должно быть, семейная карма, руководствуясь лекциями Олега Геннадьевича Турсунова. Может, вы посоветуете, что я могу для него еще сделать, чтобы он не разочаровался в своем выборе и, не дай бог, вернулся к прежнему, поскольку он сейчас находится в очень большом напряжении?»
Большое спасибо. Ситуация действительно достаточно серьезна. Вот смотрите, если вы хотите помочь действительно своему мужу, то налицо, вот у вашего мужа налицо проблема нехватки общения. То есть то, что он изменил образ своей жизни, естественно, как следствие привело к тому, что круг его общения тоже начал меняться. Однако же, так как те люди, которые не хотят его принимать, те его друзья, скажем так, в кавычках, которые не хотят его принимать в новом качестве, неизбежно они вынуждены будут уйти со сцены, потому что их общение теперь уже не имеет общих интересов. И, в принципе, этот процесс естественен. Однако же вызывает опасения тот факт, что это не приводит к появлению других людей, других друзей. Понимаете? Это говорит о том, что у вашего мужа неправильно выстроено общение. Пожалуйста, поймите, что человек, который меняет, хочет выйти из-под влияния одной силы и попасть под влияние другой, или, допустим, он ставит себе целью перейти уже на трансцендентный уровень, он не может и не должен вариться в собственном соку. Понимаете? В одиночку перейти, ну, то есть, допустим, изменить себя невозможно. Нужно не только наблюдать, как те люди, с которыми вам раньше было интересно, вдруг становятся неинтересными, потом далекими, потом просто исчезают из горизонта. Вот. Параллельно с этим должен идти другой процесс, что рядом с вами должны появляться те люди, которые думают точно так же. Понимаете, пытаются работать над собой точно так же, у которых есть, с которыми есть о чем поговорить, то есть поговорить о тех темах, которые волнуют именно сейчас вас. Понимаете, этот процесс должен обязательно идти вот в этих двух направлениях. То есть одни люди будут уходить из вашей жизни, это будут те люди, которые не смогут вас принять другими. Но другие люди должны приходить в вашу жизнь. Если такого не происходит, это означает, что есть проблемы внутри, в сознании у человека. Он либо замкнут очень сильно, то есть внутренний негативизм присутствует, недоверие к людям. Это возможно вызвано предыдущим опытом общения негативного, потому что, например, общение с людьми, которые находятся под влиянием невежества, оно причиняет огромные страдания. Общение под влиянием силы страсти с людьми, оно не может быть тоже, не может быть ни искренним, ни глубоким, ни сердечным. То есть оно всегда формальное. Вот. Поэтому, может быть, давит на вашего супруга, давит именно прошлое вот это, его немножко прошлое. Поэтому самый лучший вариант, отвечая коротенько, вам нужно выстроить правильное общение с теми же людьми, которые так же, как и вы, пытаются работать над собой. Это самый лучший выход. И, пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы это произошло в ближайшее время, потому что в одиночестве идти крайне тяжело, а для подавляющего большинства людей и вообще невозможно.
Спасибо вам за ответ. У нас несколько вопросов косвенно касаются нашей темы гун материальной природы, но так как вы говорили, что эти гуны пронизывают весь наш материальный мир, все на свете здесь у нас, то, в принципе, любой вопрос можно связать с ними. Вот, например, интересный вопрос пришел от Анны. Итак, вы сказали про посещение святых мест, общение со святыми людьми. Я православная, и мне нравится ездить по православным святым местам, храмам, ходить в церковь. Но мне также нравится ездить в Индию, в ашрам, к святому месту, и там мне тоже очень хорошо. Дома у нас рядом с православными иконами стоят и образы индийских святых. Наряду с молитвами мне нравится читать и мантры. Правильно ли это, или мне нужно сделать выбор?
на самом деле это все, здесь нет никакого противоречия. Противоречие, ну вот это скрытое противоречие, что не будет ли изменой православия, да, поставить изображение на алтарь, изображение святого из другой духовной традиции. На самом деле это вот как раз влияние силы страсти. Потому что на самом деле вот это противоречие, оно содержится только в наших умах и нигде больше. Другой вопрос, что если копнуть поглубже, то человек, который серьезно занимается духовной практикой, все-таки должен, основная практика должна идти в рамках какой-то одной выбранной им духовной традиции. То есть распыляться на множество духовных традиций сразу, ну, в целом не рекомендуется. Это можно делать на начальном этапе, пока человек еще не определился с тем, какой духовной традиции лежит в его сердце. Но когда уже какое-то время проходит, и человек выбирает для себя какой-то духовный путь, в основном он должен идти по нему. Однако же, это вовсе не отменяет ни посещение святых мест, принадлежащих другой духовной традиции, ни общение со святыми, которые находятся в этих местах. И на алтаре могут стоять изображения святых и изображения Бога разных традиций, в этом нет никаких проблем совершенно.
Спасибо.
Таков ответ.
Угу, спасибо. Далее Семен интересуется. Является ли благостью забота о бездомных животных?
Любой вид заботы, который несет бескорыстный характер, является благостью. Является проявлением силы благости. То есть само понимание, само понятие вот это бескорыстная забота, забота в целом, это благость. Знаете, поэтому даже если человек заботится о бездомных животных, и при этом он делает бескорыстно это все, то есть это, несомненно, деятельность под влиянием благости.
Хорошо, понятно. Далее зачитываю вопрос от Стаса из Омска. Пишет он, можно ли неверующему человеку помочь молитвами? Будет ли его видеть Бог, учитывая то, что он мне никакой не родственник?
Вы знаете, в одном из фильмов духовных я услышал удивительную фразу. На самом деле неверующих нет. Есть просто неверственные люди. Просто которые, те люди, которые еще не оформили для себя идею этой веры. Но неверующих нет. И нет людей, о которых не заботится Господь. Поэтому, если вы молитесь Богу даже за человека, который не является вашим родственником, и он может быть закоренелым атеистом, это не значит, что Господь не услышит ваши молитвы. На самом деле наша способность помочь другим людям зависит только от глубины, силы и искренности нашей молитвы. Понимаете? Поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы молиться за кого-либо. Например, святые люди, они вообще молятся за всех людей Земли. Они подавляющее большинство из них никогда не увидят. Но сила их молитвы, сила, чистота и искренность их молитвы такова, что на них фактически и держится этот. Так что, пожалуйста, если у вас есть такое желание, вы хотите культивировать в себе вот эту вот способность, ну, как сказать, бескорыстие именно таким образом на трансцендентной платформе, это один из самых благоприятных, ну, один из самых благоприятных, одна из самых благоприятных возможностей. Это очень хорошая практика будет.
Спасибо. Саша спрашивает, как смирить страсть, если кругом так много красивых девушек?
Это означает, что у Александра пока еще нет понимания того, что стоит за красотой девушек. Когда Александр будет чувствовать реально в своем сознании, чувствовать, что красота девушки – это отблеск красоты Господа, тогда у него произойдет перелом в его жизни. Но чтобы он произошел как можно быстрее, Александру нужно что делать? Во-первых, ему нужно найти правильное общение. Нужно выстроить правильно свой распорядок, чтобы с помощью аскезы, заключающейся в режиме питания, режиме дня, накопить определенную психическую силу, чтобы потом эту силу тратить для того, чтобы очень четко и неуклонно продвигаться по пути духовного развития. На каком-то этапе духовного развития Александр, несомненно, поймет, это вопрос только времени, когда это произойдет, он поймет, что все виды красоты, какие только существуют в этом мире, являются или улыбкой Господа, или его взглядом, знаете, или просто его запахом его тела. То есть, понимаете, все, что мы видим здесь прекрасного, это все отблеск красоты Бога и ничего другого. Вот, и как только понимание этого факта придет в сознание, в этот момент Александр полностью освободится от всех ненужных привязанностей. До этого момента он должен прилагать сознательные усилия, чтобы эти привязанности не сбили его с того пути, который он выбрал. Такой ответ.
Хорошо, мы переходим к следующему вопросу. В начале эфира вы говорили о том, что есть у нас несколько несчастий в этой жизни. Это рождение, старость, болезни и смерть. И вот по поводу рождения у нас несколько вопросов пришло. Например, Наталья пишет: если дети помнят прошлую жизнь в раннем детстве, как можно выяснить, что они помнят и до какого возраста?
Ну, практически никак. Потому что ребенок помнит свое прошлое до того момента, пока у него не включается логика и не включается речь. Потому что до этого момента его ум практически логически не работает, мыслительный процесс практически не идет, а следовательно, он абсолютно чисто воспринимает не только окружающий мир, но и свое прошлое. То есть его ум практически бездействует, то есть он работает как прозрачное зеркало. Ну и точнее прозрачное стекло такое. Вот. И оно позволяет ему видеть свое прошлое. Оно позволяет ему, кстати, многие дети видят тонкий мир. Поэтому с этим очень часто связано то, что ребенок часто без видимой причины беспокоится там, или без видимой причины плачет, или наоборот, без видимой причины смеется. Вот это происходит из-за того, что он реально контактирует в этот момент с различными живыми существами. Вот, поэтому вы не узнаете, каким образом... Он не сможет вам сказать, потому что ему нечем говорить в этот момент. Как только он начинает пытаться говорить, это означает, у него пошел уже аналитический процесс, то есть ум начал действовать, а это означает, что видение прошлого постепенно начинает спадать. Однако же вот в семьях людей, которые занимаются духовной практикой, иногда такие случаи происходят. Я вам один расскажу, реальный случай. В семье людей, которые серьезно практикуют духовную науку, у них, когда родился... у них был один сын. И через 5 лет родилась девочка. И они один раз с мужем были свидетелями такой сцены, когда этот сынок 5-летний подошел к девочке, или уже 6 лет, так было, я точно не скажу, и сказал ей: девочке, пожалуйста, дорогая моя сестричка, не дай мне забыть то, кем я был в прошлом.
Вот это да.
6-летний ребенок говорит, мы были в шоке от такого высказывания. Вот так вот.
Да, удивительно.
Но, повторюсь, в целом это редко бывает, потому что в основном вот эта способность воспринимать прошлое теряется раньше, чем ребенок обретает способность ее каким-либо образом высказать с помощью слов.
Спасибо. Следующий вопрос у нас есть по поводу рождения. Татьяна интересуется, является ли день рождения для именинника особенным? Если да, то что в него делать и как его лучше провести?
Вы знаете, ну, день рождения действительно является особенным днем для именинника, потому как в это время ему предоставляется прекрасная возможность послужить окружающим людям.
Именно ему,
например,
имениннику.
Да, именно имениннику. А согласно ведической культуре, как раз в день рождения не именинника, там, имениннику дарили подарки, а именинник сам дарил подарки. Вот. И в это время именинник может что сделать? Например, угостить всех своих коллег на работе. Прекрасный чистый вегетарианский освещен, если еще лучше будет пищей. Потом собрать всех своих друзей после работы или в ближайший выходной. И устроить там, допустим, прогулку куда-нибудь там на трамвайчике на пляж. И там потом купаться, взять с собой побольше арбузов всяких, дынь там, всяких фруктов, наделать всяких вкусностей, потом покушать, прекрасно провести время. Вот, и таким образом так вот послужить всем своим друзьям. Разве это плохо? Такой прекрасный повод.
По-моему,
если же это зимой,
идея,
то можно, например, пойти в коллективный поход на лыжах или на каток, или еще куда-нибудь. Вот.
Можно и много чего еще придумать.
Фантазии именинника.
Да, отлично, хорошо. Спасибо вам за ответ. Далее еще один вопрос по поводу появления малыша на свет. Екатерина спрашивает, о чем говорит тот факт, если малыш родился в день Экадыши?
Ну, ничего страшного, нормально, хорошо.
Но это какие-то особенности
я не налагает? Астролог. Угу. Вы поймите, особенности есть всегда. И не только в Экадыши. Но для того, чтобы квалифицированно сказать, какие особенности ждут именно вашего ребенка, вам необходимо, ну, во-первых, очень точно знать время его рождения, помимо даты. Во-вторых, нужно обратиться просто к хорошему, добросовестному ведическому астрологу, и он вам расскажет все эти особенности. Потому что сам факт рождения только в Экадыши, это очень мало информации еще дает. Знаете, то есть нельзя сказать, что если вот он родился в Экадыши, то будет именно вот так. Или там, если он родился там на Пурниму, то есть на полнолуние, то будет вот так. Или на Амавасию, то значит вот так. Это невозможно сказать. Это сказать о том, как это, именно этот факт влияет на судьбу именно вашего ребенка, может только астролог и только после анализа гороскопа ребенка. Все остальные высказывания будут носить либо очень общий характер, либо просто не будут соответствовать действительности.
Спасибо. Переходим к следующим вопросам. Они нам продолжают приходить к нам, продолжают на e-mail. Вот Александр пишет. Каких вайшнавских святых можно послушать в интернете? Такой конкретный вопрос. Мы можем что-то порекомендовать?
Ну, конечно же, я думаю, что в интернете настолько много всяких аудиозаписей, что выбор, мне кажется, больше зависит от вашего вкуса, нежели от того, что некого послушать. Выберите, пожалуйста, ту или иную возвышенную личность, изучите ее и слушайте на здоровье. Я не могу вам советовать по той простой причине, что у каждого человека и восприятие сугубо индивидуальное. И поэтому здесь нужно просто что сделать? Нужно понять, какая личность является святой, какая не является. Это нужно определить, изучив эту личность. Дальше, из тех личностей, которые попадают под определение святых, нужно выбрать ту, наставление которой или лекции которой ложатся прямо вот на ваше сердце, вот хочется слушать, и вы готовы принять это. Это означает очень хороший психический контакт, психическая совместимость. Но что вы увидите, что не все, даже из святых людей, не всех вы можете слушать. И это нормально в наше время. Вот. И после этого, пожалуйста, слушайте ту личность, которая близка вашему сердцу. То есть действовать нужно именно таким образом. Поэтому я не могу вам здесь посоветовать кого-то, потому что, например, та личность, которая вызывает у меня какие-то глубокие чувства и глубокие откровения, вас может оставить, ну, не то что неравнодушным, допустим, а не оказать такого влияния глубокого на вас, как может оказать какая-то другая личность. Вы же, если, допустим, я вам скажу, что вот этого надо слушать, и так как мы все тут под влиянием силы страсти находимся, если я скажу, что нужно слушать именно этого, автоматически означает, что других слушать не надо. Потому что нас гуна страсти заставляет так вот мыслить черно-бело, либо да, либо нет. Вот, поэтому, пожалуйста, просто изучите всех личностей, которые, ну, позиционируют себя как духовные учителя, изучите их жизнь, с их учениками, кстати, очень здорово пообщаться, они вам много интересного расскажут. И выберите ту, которая близка, вот наставление которой, лекции которой близки вашему сердцу, и слушайте, вы получите огромное благо. Это лучший путь, самый лучший, потому что он сознательный и разумный с самого начала и до самого конца. Ответ такой.
Хорошо, спасибо. Далее вопрос от Семена у нас есть. Пишет он, что на своем опыте знаю, чем лучше выполняешь свою работу, услуги в частности, тем больше людей хочет получить от тебя эту услугу. Работа накапливается, прихожу домой поздно, в итоге приходится отказывать людям. Как разорвать этот круг? Можем что-то посоветовать Семену?
Да, конечно, можем. Есть два варианта решения этой проблемы. Первый вариант заключается в том, что вы берете себе напарника. И вдвоем вы можете выполнять эту услугу в два раза эффективнее, а может быть даже еще больше. Вот. Если вас вдвоем уже не будет хватать, берете себе третьего. И так далее. Если же такой возможности не представляется, то тогда вы не то что вынуждены, а вы, согласно ведам, вы обязаны отказать тем людям, которых вы не можете обслужить. Потому что если вы будете брать себе заказов больше, чем вы можете вынести, то это приведет к тому, что вы рано или поздно вы начнете переутомляться. А это негативным образом скажется на качестве услуг, которые вы оказываете. Понимаете, даже если внешне все будет хорошо, уже внутренний настрой будет не тот, потому что психика не будет успевать отдыхать, и вы не сможете дать людям того количества любви, которое могли бы дать, находясь в нормальном, рабочем, таком бодром состоянии сознания. Поэтому ответ такой: если есть возможность у вас какого-то единомышленника взять себе и работать вместе, оказывать эту же услугу вдвоем, тогда все нормально, расширяйтесь. Если нет такой возможности, то вы должны тем людям, которые приходят к вам, но вы не можете им дать, потому что выше ваших сил, вы должны просто извиниться и сказать, что простите меня, пожалуйста, но пока у меня нет возможности. Я буду стараться прилагать все усилия, чтобы эта возможность рано или поздно появилась. Вот. Вы, кстати, очень хорошо в этом случае молиться Господу и просить Его возможность сделать так, чтобы у вас была возможность оказывать эту услугу максимально большему числу людей. Если вы настроены бескорыстно в оказании этой услуги, то неизбежно ситуация рано или поздно будет складываться таким образом, что у вас появится возможность оказывать эту услугу большему количеству людей. Либо лично вам, либо появится кто-то у вас, помощники какие-то. Это вопрос времени.
Такое? Спасибо, да. Вот вы говорили о памяти прошлых жизней у детей, затронули мы такую тему, и нам пришло парочка коротеньких историй, которые я хотела бы зачитать. Вот, например, Гала из Москвы пишет: «Мой 2-летний сын недавно в ответ на слова бабушки, а у меня нет такой машинки, сказал: когда будешь маленькая, подарю тебе такую же машинку». Вот так. И далее из Санкт-Петербурга. Ольга, насколько я поняла, пишет: «Я спросила у своей младшей дочери, где она была до того, когда пришла к нам. А ей было от 3 до 4 лет. Она ответила: да разве ты не помнишь? Соседи наши были Голицыны, и мы часто ходили к ним на танцы». Вот так уверенно заявила эта маленькая девочка. Ну вот, в общем-то, на этих историях нам уже пора заканчивать наш эфир. Вопросы мы рассмотрели, были получены ответы. Спасибо вам большое, Алексей, снова, что были с нами. Заходите
спасибо
еще.
Спасибо вам, Олеся. С удовольствием. Спасибо вам, Олеся. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за ваши прекрасные вопросы.
А через неделю ждем вас в то же время на том же месте. Это Аюрведа Радио. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.